Друзья мои, мы рады вас видеть в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Голубева Лариса Валентиновна, преподаватель школы здравого смысла, врач, педиатр и психолог. И сегодня мы продолжаем цикл лекций с Ларисой. И сегодня говорим о нейропсихологии и нейропедагогике детей до 3 лет. Крайне важная тема. Лариса, здравствуйте. Вам, пожалуйста, слово.
Да, здравствуйте всем. Да, это для меня это, ну вот как говорил Владимир Ильич Ленин, архиважная тема. Это просто центральная тема фактически моей жизни уже на протяжении многих лет. Потому что проблемы в этой области нарастают все сильнее и сильнее, больше и больше. А разрешения какого-то пока, к сожалению, ну вот не знаю, даже не брежет. Его не видно. Я это говорю абсолютно с болью в душе, потому что здесь надо конкретно что-то делать как можно быстрее. А вот, поэтому я и тему эту разбила на две части. То есть сегодняшний час академический и следующий час академический. И вот сегодня как раз я бы хотела в основном осветить вопрос целеполагания. То есть зачем это нужно? Вообще зачем я поднимаю эту тему? Ну не я, конечно, ну на школе здравого смысла я ее озвучиваю. И в следующий раз, во второй части, уже, так сказать, вопрос, как это делать, ну, естественно, с моей точки зрения. Делю именно потому, что без зачем, без для чего, конечно, как, не имеет никакого смысла. Ну вот, и мне придется, я не знаю, насколько, так сказать, люди вообще знакомы с этими терминами, мне придется чуть-чуть, буквально вот по два слова сказать о каждом термине. Значит, что такое нейропсихология? Ну, я вообще прошу всех, чтобы мне сейчас не уходить вот опять в мат-часть, так сказать. Я, к сожалению, увлекаюсь, потом не могу из нее обратно выйти, если такое у меня, такая есть болезнь. Я прошу, чтобы вот просто набрали в поисковике и посмотрели обзорно. Сейчас материала очень много на эту тему. Что такое нейропсихология, что такое нейропедагогика? Значит, вот кратенько скажу, что нейропсихология – это междисциплинарная наука, лежащая на стыке психологии и нейрологии. Ну, то есть по названию так и понятно. То есть она изучает связь структуры функционирования головного мозга с психическими процессами, происходящими в нем, и поведением. Вот. А нейропедагогика, ну вот в англоязычном звучании это нейрообразование. То есть у нас как бы немножко сдвинут акцент в русскоязычном произношении. Это, ну, прикладная как бы часть, да, прикладная наука. То есть она использует знания, в том числе и нейропсихологии, когнитивной неврологии, дифференциальной психофизиологии. В общем, там тоже много-много всего собрано. И данные о мозговой организации процессов, которые изучает, допустим, нейропсихология, она использует для овладения разными видами знаний и навыков. Вот. И вот дело в том, что я сейчас цитату одну приведу, которая, вот, например, меня немножечко, так сказать, в оторопь вводит. Например, там, значит, есть такие слова, ну, это там, она большая, я кусочек из нее возьму. Внедрение в науку о воспитании современных психолого-педагогических технологий нейропедагогики способна весьма существенно содействовать развитию всех сфер личности, перечисляется. Потребностно-мотивационной, познавательной, эмоционально-волевой и индивидуальной. Вот заметьте, ни слова нет ни о духовных, ни о нравственных потребностях. И дальше продолжаю цитировать. И значительному возрастанию количества успешных участников образовательного процесса. Восклицательный знак возле слова «успешных». То есть мы опять упираемся в конкуренцию. То есть мы получаем очередной инструмент для того, чтобы опять разделять, конкурировать и наращивать у кого-то больше способностей за счет этого инструмента, у кого-то меньше, чтобы потом эти люди друг другу опять становились, как бы человек человеку не конкурент, не сотворцом, а человек человеку конкурентом. Вот. И меня, например, вот такие вот как бы вещи очень сильно настораживают, потому что очень важно тогда, как вот эти очень хорошие два инструмента, которые можно использовать во благо, не обернулись бы наоборот опять во что-то нехорошее, во вред и так далее. Вот, теперь остановлюсь на том, почему именно до 3 лет. Как бы, ну, это же можно в разном возрасте использовать. Вот, почему до 3 лет? Потому что примерно в районе 3 лет ребенок начинает говорить о себе «я». То есть не в третьем лице, как раньше. Ну, понятно, что у каких-то детей чуть пораньше, у каких-то чуть попозже, то есть это там где-то 2,5, у кого-то 3,5, ну, в общем, вот в районе 3 лет. То есть он начинает выделять себя из окружающей среды в это время. Начинается самоосознание. У него появляются представления о себе. У него появляются отношения к себе. То есть он понимает, кто он и какой он, начинает, во всяком случае, понимать. Вот. И в этот как бы, период, который, собственно, и называют кризисом 3 лет, он начинает впервые осознавать себя отдельным человеком, и у него появляется собственная воля уже. То есть у него в поведении появляется много волеизъявлений, которые мы знаем, там, он начинает говорить слова «я хочу», «я не хочу», «я сам». Вот. То есть это уже волевое поведение. Вот. И он начинает по этой же причине находиться в гораздо более интенсивном, чем раньше, взаимодействии с волей из окружающей среды. А воля из окружающей среды, она у нас как бы в 3 вариантах, то есть такая триединая. Это можно разрешающий вариант, это нельзя запрещающий вариант, и это нужно побуждающий вариант. Вот мы в школе здравого смысла часто слышали формулировку «должно», «можно» и «нельзя», да, по-моему, я правильно говорю? Ну вот это вот «можно», «нельзя» и «нужно». Вот. В основном, конечно, первое, с чем сталкивается ребенок, это можно и нельзя. То есть побуждение возникает из него самого, а из окружающей среды идет либо ограничение, либо разрешение. Вот. И второе, почему до 3 лет, то есть это я первое объяснила, теперь второе, почему до 3 лет, второй фактор. Потому что та социальная реальность, в которой мы сейчас находимся, начинает очень рано лезть, прям вот грубо говорю, лезть в ребенка, в его психику, потому что он в этот момент для социальной реальности малодосягаем, он находится в семье, а семья, то есть ее закономерности, семьи, они могут успеть за это время сделать то, что не нужно этой социальной реальности, что ей будет мешать потом работать с этим материалом, ну, материал, естественно, в кавычках. Вот. И третье, почему до 3 лет? Потому что нравственное зерно, которое, я убеждена в этом, заложено в душу каждого человека изначально. Его нужно успеть активизировать, ну, не то, что успеть, но активизировать, да, до активизации «я». То есть вот этого выделения себя из окружающего мира. Так, потому что «я» потом будет очень мешать развитию нравственности в человеке. Это фактически главный стопор на пути развития нравственности в человеке и ограничитель, вот, и даже разрушитель. Вот. И еще не могу, так сказать, предварительно не сказать о том, в каком окружении как бы должен находиться в идеале ребенок. Потому что, конечно, у нас бывают разные ситуации, есть дети, которые лишены семьи, ну, в общем, все мы это знаем, не буду на этом останавливаться. А вот, он, естественно, должен находиться до 3 лет в семье и с матерью в том числе. Поэтому как бы женщинам нужно об этом всегда крепко думать, когда они собираются заводить детей, сможет ли она до 3 лет находиться с ребенком. Вот я сейчас сразу скажу, ну, во первых строках, так сказать, чтобы отцы на меня не обижались, почему я буду делать акцент на матери? Потому что я знаю прекрасно, какие есть, так сказать, варианты мнения у мужчин по поводу женского воспитания. Ну вот как бы сейчас давайте об этом не будем говорить, а поговорим вот о матери как о матери. Потому что не всякая женщина является матерью, это совершенно точно. Ребенок, как мы понимаем, изначально вообще с матерью срощен. Вот об этом тоже надо помнить всегда. Он в прямом смысле с ней срощен. Он от нее отрывается. Сначала в физическом смысле, а потом уже в первично-психологическом смысле. А к отцу ребенок потом приходит, ну, в кавычках приходит. Он не сразу с ним связан. Он должен к нему отец, я имею в виду, протарить душевную дорожку и сделать эти связи самостоятельно. Потом уже, вот, ну, чем кто-то раньше, кто-то позже. И мать на первых порах для ребенка – это пища и убежище. То есть она внедрена в самые главные его инстинкты. То есть инстинкт самосохранения и инстинкт, ну, в данном случае, питания. Поэтому, вот, опять же, я не могу сейчас не сказать, наверняка кто-то из женщин слушает, да, насколько важно грудное вскармливание и насколько важно, то есть если вы сами или у вас есть там, не знаю, дочери, внучки, неважно кто, всегда боритесь за грудное вскармливание обязательно, потому что это тоже рефлекторное сращивание сначала запаха, потом образа матери и ощущение безопасности и пищи. И вот это сращивание на самых глубинных, в самых глубинных структурах мозга, оно потом даст очень хороший эффект, если, опять же, им правильно и грамотно пользоваться не во вред ребенку, а во благо. Вот, потому что, ну вот сейчас я немножко остановлюсь как раз на том, какой не должна быть мать. То есть настоящая мать – это не та, которая больше положит в клюв. И это не та, которая будет прятать под своей юбкой. И в психологическом смысле, так сказать, постоянно подставлять ребенку костыли. Вот. А она научит, хорошая мать, она научит настоящую душу ребенка ходить на своих ногах, то есть сделать ее душу самостоятельной. Вот, и душа матери, она, ну вот если так как бы сказать такую, может быть, не совсем понятную сразу формулировку, это матричная закономерностная основа для взаимодействия с закономерностной основой души ребенка. То есть там закономерностная основа, и здесь закономерностная основа. И она должна быть для него как бы тем, с чего он будет делать прямой или обратный отпечаток. Ну, уже в свою жизнь, так сказать. Вот на самых ранних этапах формирования души ребенка, да, мать как раз, мать ее душа, она может сделать самые важные вещи, которые потом не вырубишь топором, так сказать, из души ребенка. И вот, к сожалению, традиция этого всего у нас практически утрачена, с моей точки зрения. Вот я смотрю в окружающую среду и не очень часто это вижу. Вот прямо к сожалению, к боли. И мне кажется, вот эту традицию прямо нужно немедленно начинать восстанавливать. Потому что иначе не будет вот этого пересевания из души в душу, из поколения в поколение. Вот теперь возвращаясь, так сказать, к немудрости материнской, чтобы показать, как делать не нужно. Значит, немудрая мать, она старается все делать за ребенка. То есть заместить его собой. Осуществлять его потребности сама, давать то, что ему нужно. У нас сейчас даже это считается чуть ли не доблестью, давать ребенку все, что ему нужно. Вот, в таком социальном звучании, да. Вот. И неумная мать, когда, немудрая мать, когда она учит ребенка, она учит ему его только повторять, подражать, она учит его послушанию. То есть сказали капусту вверх корнями сажать? Сажай. Вот, сказали вниз корнями сажать, сажай. Вот, то есть такие вещи можно делать только там, где вот четко воспроизводится традиция. Тогда да, тогда нужно послушание и подражание. А если мы говорим о том, что у нас, а мы хотим этого всегда, да, потенциально растет творческая натура, ну, то есть развивается, то этими вот вещами творческий инстинкт депрессируется. И мало того, у вот этой потенциально творческой натуры вырабатывается протест на подражание и повторение. И в том числе этот протест перекидывается на того, кто стимулирует к этому подражанию и повторению, то есть на воспитателя. То есть вместе с, допустим, если мы хотим какие-то вещи воспитать в традиции, да, то мы можем можем вызвать протест. И этот человек откинет традицию вместе в момент этого протеста, а потом, как будучи уже взрослым, допустим, да, он вернется к этому, а будут уже годы потеряны. Вот. Но есть, так сказать, в немудрости воспитателей и другая крайность. Это, например, ее можно сформулировать как кидать в воду. Мол, кинем, сам научится плавать. Это тоже, конечно, неправильно, потому что там масса всяких моментов, которые очень опасны для ребенка. Поэтому нужно совмещать традицию и опыт, как бы традицию как опыт поколений, то есть филогенетическую, да, часть. Филогенез – это рожденная родом. И антогенез. Филогенез с антогенезом, то есть рожденная одним. Потому что невозможно же сделать все заново вот в этом поколении, но в то же время что-то должно быть привнесено и в этом поколении тоже. Поэтому мать, она должна быть заинтересантом в опыте, а не в послушании. То есть наращивание опыта ребенка собственного – это гораздо важнее, чем делание его послушным. Давать ему пробовать под контролем, заботливым, но в то же время, чтобы у него наращивался постепенно собственный опыт. Вот. Поскольку мы сейчас живем, опять же, повторюсь, в такой достаточно тревожной ситуации, то вот если говорить нашими привычными сейчас, но уже надоевшими словами, пандемия и иммунитет, то вот, на мой взгляд, основная пандемия, а что такое пандемия? Это полный охват демоса. То есть демос полностью охвачен этим процессом. Так вот, основная пандемия сейчас – это расчеловечивание и поглупление детей, а иммунитет нужен как раз против вот этого явления. И как индивидуальный, так и коллективный. Соответственно, должны быть меры приняты и внутри каждой семьи, и в государстве в целом. Вот. И сделать это можно только одним способом – это разумностью родителей этих детей и прежде всего матерей. Вот. Если сейчас и вообще нужно создавать какой-то интернационал в мире, как мне кажется, то это должен быть такой, так сказать, нравственный интернационал матерей, потому что они коллективно могут, так сказать, выработать что-то, попытаться, то, что будет противостоять этому процессу. Ну, это я, конечно, говорю условно, но вот что-то в этом роде. И еще с моей точки зрения, нам жизненно необходимы сейчас школы матерей. Вот это я уже совершенно серьезно говорю. Именно школы матерей, как какой-то институт общественный. Не только для тех, кто уже стал матерью. У нас есть, видите, родительские курсы, там все такое. Вот. Это могут быть туда могут идти, кто стал матерью, даже кто стал бабушкой. А самое главное, это девушки, которые, так сказать, потенциальные матери, которых надо научить тому, как быть мамой, что делать правильно, даже не мамой, вот он всегда мама, вот именно матери, потому что мать – это весомое, хорошее слово. Вот, и, так сказать, не знаю, я не беру на себя смелость заявлять какие-то такие вещи серьезные, но мне вот так кажется, что нужна какая-то национальная доктрина воспитания. Потому что бросать все это на самотек, именно в раннем возрасте, я имею в виду, не просто воспитание, там, а в раннем возрасте. Потому что говорю, что мне кажется, что на самотек это уже бросать нельзя. В стихийном варианте это уже дальше проделывать невозможно. Вот вопрос как раз, в чьи руки попадет, вернее, в чьи головы, кто будет руководить этим процессом, с каким сознанием люди. Вот, теперь, как бы, вот о матери я сказала, как о таком первоначальном воспитателе, но ребенок же не всегда бывает только с матерью, вокруг него, естественно, есть другие люди, такая инфраструктура, воспитывающая ребенка, и воспитатели, они все вместе, и в семье, и вне семьи, они должны быть, тоже должны все это проделывать, тоже по совершенно четким определенным законам. Вот, потому что пока ребенок маленький, еще непонятно, даже может так оказаться, что он сложнее, чем воспитатель по своему устройству. А как бы вроде как управляющая система должна быть сложнее, чем управляемая, а не наоборот. И тут, так сказать, существует некая проблема распаковщика и наладчика, ну, в кавычках оба слова, естественно. То есть тебе прислали подарок. Вот родился ребенок, это подарок. Там неизвестно что. Там непроявленная система деталей, которые нужно как-то правильно друг с другом соединить. И куда надо подключить. И чем сложнее эта система в этом подарке, который тебе прислали, тем больше на тебе ответственность. Не факт, что ты окажешься более сложным, чем эта система. Возможно, она тебя сложнее, а тебе придется как бы с ней иметь дело и думать, как с ней так обойтись, чтобы все было хорошо, ничего не поломать, и все заработало. Вот, и как бы второй момент вот в этом же ракурсе, это то, что вот воспитатель подходит к воспитанию с ощущением, что ему, ну, как бы у него уже, условно говоря, все есть. Вот как бы вся система восприятия, она у него уже рабочая. Вот, вопрос, конечно, все ли там есть по многим причинам, потому что человеку, например, свойственно игнорировать там существование ненужного для себя, он делает систему избирательной, а для ребенка еще ничего нет, в кавычках тоже, естественно, вообще ничего нет, табуля раса. И нужно иметь, опять же, огромную ответственность внутри, чтобы ничего не напортить и ничего не сделать таким, что потом придется мучительно и трудно переделывать. Вот, потому что как бы здесь есть одна единственная главная цель в вот этом процессе, это подготовить ребенка к тому, чтобы он потом мог оперировать сумозрительным, создать ему возможность проективного мышления, самостоятельного, не наложенного от тебя, а самостоятельного, внутреннего. В современном моменте это, опять же, очень актуально, потому что мы все время как бы говорим о проективном мышлении и все время говорим о том, что умозрительность очень важна для человека. То есть вот у Иопета было там двое сыновей, вернее четверо, но двое из них нам известны оба, это Прометей и Эпиметей. То есть Прометей – это до действия, мышление до действия, а Эпиметео – это мышление после действия. И вот нужно, чтобы как можно больше было Прометео, чтобы не нужно было потом отрабатывать вот эти совершенные в процессе опыта ошибки. Но это я немножко отвлеклась уже. Что касается еще, о чем я еще хотела сказать касательно воспитания и воспитателей. Опять же, возвращаясь к традиционному воспитанию. Тут есть, как бы, это очень хорошо, но есть одно но. Традиционное воспитание – это заранее заданная система ответов на изменяющиеся вопросы вследствие того, что жизнь течет и развивается. Как бы это прошлые ответы на новые вопросы. В некоторой части они, вот эти вот ответы, они должны оставаться неизменными. То есть как наследственность биологической части, например, да, вот, старые смыслы, например, традиция, психологическая, культурная. А некоторые части должны, наоборот, становиться новыми, как изменчивость биологической части и новые смыслы, образы психологической и культурологической. Вот. И баланс этот нужно обязательно соблюдать. Но, опять же, это как бы вещь общая, я во второй части буду к этому возвращаться уже с точки зрения как, а пока я только как бы ставлю, так сказать, вопрос. Вот. Теперь что еще касается воспитателей не семейных. То есть, допустим, тех же самых психологов, которым могут обращаться родители, когда они встречаются с какими-то трудностями, да, воспитания детей. Вот, к сожалению, большинство психологов в последние десятилетия работают в русле психологии успеха. Вот. И его признаки прекрасно можно тоже видеть при разговоре с таким психологом, да? Это, ну, при общении вообще. Это конкурентность, то есть все идет через обещание обойти других, да, то есть повысить конкурентные качества человека, в том числе и ребенка. Вот. И прокачка самомнения, которая у нас называется повышением самооценки. Вот. И очень мало у нас психологов-нравственников. Вот. Потому что, ну, как бы, даже вот, допустим, родители, которые иногда, с которыми иногда сталкиваешься, вот, в каком-то разговоре, да, о том, кого они хотят воспитать, как они хотят воспитать человека. И начинаешь им что-то излагать, они говорят такие фразы, как: ну, ему же будет очень трудно в жизни, или там, а как же он потом с этим будет жить? И сразу возникает ощущение, что этим родителям как бы это не нужно. Вот. И мейнстрим психологический как раз, он направлен не на нравственное воспитание, а он направлен, вот еще раз говорю, к сожалению, на вот это вот повышение конкурентности и повышение самооценки, вот эту вот прокачку вот этого самомнения. Вот. А все это, естественно, чревато. Это я сейчас поговорю и про семью, и про внесемейное воспитание, потому что родители сами подготавливают структуры, так сказать, на которые потом воздействует эта вот симулякровая реальность. То есть симулякра из вот этой реальности, из социума, в котором мы находимся. То есть эти структуры подготавливаются, а структуры, которыми можно было бы сопротивляться этому, они, наоборот, блокируются. То есть облегчается работа нездоровому воздействию и затрудняется здоровому воздействию. Вот если образно, допустим, сказать, то ну, представим себе, что есть там две антенки. Антенка для восприятия нездорового и антенка для восприятия здорового. То вот первая антенна для восприятия нездорового, как бы родители и воспитатели ее покрывают сверхпроводником, то есть она моментально все забирает в себя, а здоровую, наоборот, малопроводящим материалом. И если как бы говорить о целесообразности того и другого, то вот как раз первое занятие, которое было о здравом смысле, и когда я их разделяла, здравый смысл с маленькой буквы, здравый смысл с большой, то с точки зрения социоприспособительного здравого смысла с маленькой буквы, это хорошо. А с точки зрения здравого смысла с большой буквы, то есть духовного здравого смысла, это плохо. Вот. А здравый смысл духовный, он работает только в том случае, если работает нравственный закон, который помещен мирозданием в сердце человека. Вот где-то рядом с чувством правды, о котором мы так часто говорим в школе здравого смысла. Ну, если это, конечно, не одно и то же. Вот, поэтому с воспитанием, особенно на ранних этапах, на самых ранних этапах развития души, очень, как бы, сложный сейчас момент. Вот, как бы, воспроизводить определенные вещи, в том числе нравственные закономерности, в душе ребенка воспроизводить могут только определенные люди, то есть как бы, люди, у которых все это в рабочем состоянии у самих находится. Потому что вот если, допустим, вспомнить фильм «По семейным обстоятельствам», там был такой логопед, который очень много букв не выговаривал, но он говорил, что специалисту не обязательно уметь самому, специалист может, должен уметь научить. Но вот в смысле, конечно, воспитания, нравственности, здесь специалист не может не уметь сам, он обязан уметь сам, он должен быть сам так сконструирован. То есть он может это сделать только при помощи встроенных в него и работающих камертонов, то есть такой системы камертонов, при помощи которых он будет настраивать другую душу и, так сказать, все процессы, которые должны в ней завестись. А таких людей, к сожалению, очень мало. И это не преувеличение. Потому что, опять же, как бы вот в этой вот не очень хорошей современной ситуации их просто подавляют. И стараются, чтобы они не воспроизводились, чтобы ниточка, так сказать, пресеклась. Вот вспомните клубочек, который у старичка обычно в русской сказке, который он дает Ивану Царевичу, чтобы его, так сказать, потом этот клубочек повел куда нужно. Вот эта ниточка, она должна обязательно передаваться, этот клубочек. А сейчас, к сожалению, вот как бы есть такое подозрение, что это все старается нарушить и желательно вообще уничтожить. Поэтому, так сказать, в биологических, если терминах говорить, это вот подавление конкурентного вида, это межвидовая борьба. В данном случае в сфере воздействия на человека. Вот. И, к сожалению, пока еще нет никаких, так сказать, вот отчетливых признаков того, что эта ситуация может в какое-то ближайшее обозримое будущее как-то хорошо измениться. Вот. Поэтому следующий момент, я перехожу к следующему моменту, на который я хотела бы обратить внимание, заканчиваю вот эту вот тему как бы о воспитателях. И обращаюсь сейчас к тем людям, которые занимаются манипуляциями собственными детьми. То есть пусть даже неосознанно, когда вы начинаете манипулировать детьми, особенно раннего возраста, вы тем самым как раз гасите у них вот это вот чувство правды и возможность подключиться к духу, к духовным вещам. Потому что вы их делаете подставленными под манипуляции других людей. Либо манипулирующими, либо они сами будут манипулирующими, либо манипулируемыми. Но чаще всего это все бывает одновременно. То есть человек, который манипулирует другими, в свою очередь им тоже кто-то манипулирует. И дети в раннем возрасте инстинктивно принимают у вас эти техники, даже еще не понимая речи. То есть до развития второй сигнальной системы на эмоциональном уровне. И будут пользоваться этим. И, кстати сказать, будут пользоваться этим, в том числе и против вас. Поэтому думайте о том, нужно ли вам в воспитании применять техники, еще раз говорю, неосознанные, инстинктивные пусть, но техники манипуляции. Вот это то, чего вообще совершенно никогда не нужно делать с детьми раннего возраста. А вот, теперь еще немножечко я бы хотела чуть-чуть буквально два слова сказать о том, опять же, о чем мы говорим в последнее время очень часто. Вот это вот о народосохранении, народовоспроизводстве и о будущем. Воспроизводство народа, с моей точки зрения, это прежде всего воспроизводство характерной для него психологии, то есть души народа. Ну и сохранение это, соответственно, да, то же самое. Вот национальные психологические черты закладываются тоже в очень раннем возрасте. Тоже вот до 3 лет они уже закладываются. Вот это вот самая русскость, только прошу понять меня правильно, в психологическом смысле слова, не в этническом. То есть это, поясню, это потребности в их системности и реакции в их стереотипах. Вот эти две вещи. Прежде всего в эмоциональных стереотипах, потому что это ранний возраст. Еще раз повторю, закладываются в этом возрасте. И будущее находится в душе ребенка, в душах детей. Критическая масса определенных по качеству душ создаст определенное по качеству будущее. Вот почему это все очень-очень-очень-очень важно. Значит, с воспитателями я закончила, более-менее так кратенько пробежавшись по главному. Теперь чему учить? Следующий вопрос. Ну, тут я уже как бы коснулась довольно-таки хорошо того, что родители-воспитатели должны выбирать. Будут они воспитывать ребенка на основе нравственности, это уже, как говорится, их выбор собственный, Я убеждена, повторюсь еще раз, что все встроено в конструкцию. Нравственный закон встроен в человеческую душу. Нужно только его активизировать, чтобы он заработал. И самое главное, опять же, еще раз оговорюсь, в практической части, я потом буду это как бы, ну, в методике, ну не то чтобы в методиках, но в каких-то рекомендациях оговаривать. Но сейчас скажу, что это прежде всего работа с потребностями. Ее можно прекрасно осуществлять в таком раннем возрасте. И надо как можно чаще оперировать такими волшебными словами относительно ребенка, очень маленького даже, как «зачем» и «почему». И второй, то есть через потребности можно хорошо заводить нравственные закономерности. А второй как бы вариант, который может выбрать человек в воспитании своего, в технологиях воспитания, да, своего ребенка, это воспитание на основе морали. То есть это внешняя обработка поведения и как бы без работы с потребностями. Там потребности, они как бы самопроизвольно развиваются, они встречаются с окружающей средой только на границе. И вот там как раз мораль занимается обтачкой вот этих потребностей и оккультуриванием их, ну, в общем, как бы доведением до состояния, в котором их можно выводить в окружающую среду. И когда, соответственно, еще совсем маленький ребенок уже начинает проявлять себя как поведенческое существо, то возникает как бы основная поведенческая дилемма. Но она не только, конечно, для ребенка существует, она вообще всегда существует в жестко заданных условиях среды обитания. То есть либо он выживает, приспосабливаясь к имеющимся условиям среды обитания, и в процессе вполне возможно теряя человеческий облик. Но это вы знаете, он еще не знает. Либо, сохраняя в себе человека, создавать одновременно необходимые условия для физического сохранения и человеческого сохранения, самосохранения. Опять же, он об этом еще не знает, вы знаете. Но потом, когда он этим уже научится пользоваться, еще не в неосознанном состоянии, инстинктивно, или, ну, в общем, как бы постепенно выходя в сферу осознания. Вот. Причем, кстати, эти все вещи, они одновременно в таком человеке будут касаться не только его лично, а еще и группы подопечных и содружественных ему людей, потому что ребенок, он до определенного момента это не очень сильно разграничивает. И вот в этот момент как раз ребенку и хорошо можно заложить, что человеку не конкурент, а человек человеку сотворец. И это закладывается и объясняется вот в таком вот раннем возрасте. Вот. Теперь следующий момент, тоже относящийся вот к разделу «Чему учить». Я, наверное, больше-то не успею. Вот этот раздел я сейчас закончу. То есть сейчас я буду говорить как бы не подробно, а если у кого-то возникнет желание эту тему как-то расширить, пожалуйста, наберите. Это есть, опять же, в разных материалах, это можно все почитать. Я это назову как бы поле и воля, то есть полевое поведение и волевое поведение. То есть у нас есть как бы стадии развития существа. Вегетативное существо, поведенческое существо, которое как раз и существует на основе поля или реакции на окружающую среду. И мыслящее существо, третья стадия, это воля, сознание, творение. То есть вегетативное – это растение, поведенческое – это животное и мыслящее существо. И ужасная непоправимая ошибка допускается в огромном количестве семей. Ребенка делают, кто неосознанно, а кто и вполне осознанно, реактивным придатком своей воли, обтачивая его под шаблон своей индивидуальности или под какую-то другую заготовку, которая кажется родителю привлекательной. А чуткий мыслящий воспитатель, он будет давать ребенку, оценивая, конечно, что ему по силам, с самого раннего возраста делать выбор, принимать микрорешения, посильные для этого ребенка. Во-первых, запускается работа сознания. Во-вторых, это наработка личного внутреннего опыта. А в-третьих, это начало неопосредованно третьими лицами взаимодействия со средой существования, потому что это очень важно. Неопосредованно третьими лицами начинать взаимодействовать со средой. И система заработает, закономерности системы активизируются, то есть они перейдут в рабочее состояние. Именно на выборе и на решении запускается нравственное начало. Вот в ошибочном воспитании две взаимоисключающих друг друга стадии есть. Вот когда вот смотришь, сначала он говорит: делай, как я, ну там, или там делай, как я сказал, или просто делай, как я. А потом спрашивает: а почему ты такой не самостоятельный на второй стадии? Вот не самостоятельный человек, само слово, не сам стоит, он является продолжением чьей-то воли, он является продолжением чего-то наведенного. Даже при иллюзии, что это не так. Он не может быть нравственным человеком, он является придатком морали той системы, в которой он обитает. Вы создадите реагирующую систему с адаптивными, естественно, с адаптивными, вернее, ну, реакциями, с адаптивным поведением реактора-адаптанта, вот того самого эпиметея, о котором я уже упоминала до этого, а не создающую, не творящую систему с преобразующим по отношению к внешней среде, так сказать, внешним для нее системам, поведением Прометея.
Я извиняюсь, пожалуйста, ради бога, извините, у нас время подходит к концу, а у нас есть еще некоторые замечания. Вот Владимир Викторович хотел тут кое-что добавить к вашему сегодняшнему выступлению. Время ограничено, еще раз извиняюсь, что перебиваю вас.
Ничего, я прохожу с этого места, там, да, я фактически уже закончила. Я там только хотела Аркадия Разбаша упомянуть, потому что я смотрела на YouTube-канале, вот, который «Территория здравого смысла» называется, там был ролик «Воспитание человека». И вот он как раз вот тоже в русле этой темы там говорил о том, что если не включить вовремя волю, то потом она включаться будет только в обстоятельствах непреодолимой силы, которые уже вынудят человека принимать какие-то решения, такие, ну, уже на серьезном таком уровне. Вот. Понятно. В общем, остальное... Да, я закончу, потому что это такая смысловая нормальная точка, можно выпить.
Спасибо. Владимир Викторович, пожалуйста.
Я хотел бы дополнить, и это очень важное дополнение. Вот Лариса Валентиновна, она в начале своей лекции сказала о важности кормления грудью женщины, матери своего ребенка. Дорогие мамочки, папочки, кто собирается ими стать, дорогие бабушки и дедушки, послушайте внимательно. Вот всем известна ситуация, когда человек берет продукт, и он не знает, нравится ему, и он сразу знает, что ему этот предмет, продукт нравится или не нравится. Вот не пробуя, вообще экзотически, первый раз в жизни видит, он уже знает, это мне нравится, а этот не нравится. Происходит это, механизм закладывается следующим образом. Как только человек родился, в этот момент... В роддоме в западных странах, во многих, ребенка забирают от матери и куда-то уносят. Минут через 20 приносят. Что они с ним делают? Они, значит, ему дают глюкозу, сладкую водичку. И в этот момент происходит тренировка вкуса. Это на всю жизнь. Объясняю, что делается и для чего. Средняя стоимость килограмма жиров, среднемировая цена – $15. Средняя цена... белков среднемировая $10, средняя мировая цена углеводов медленных $1, быстрых углеводов 10 центов. И вот эти 10 центов закладывают у ребенка специально, и он всю жизнь будет пить кока-колу, будет есть чипсы, и все время его будет тянуть на всякую сладкую фигню. Поэтому, дорогие мамочки и папочки, дедушки, бабушки, договаривайтесь с врачами, платите денежки, чтобы сразу после рождения ребенка приложили к материнской груди, чтобы хотя бы несколько капель вот этого будущего молока попало в рот. Происходит тренировка. Это на всю жизнь, это необратимые процессы. И второе. Иммунная система у ребенка выходит на 100% приблизительно к возрасту 12-13 лет. В момент рождения иммунная система, она практически нулевая. Поэтому точно так же договаривайтесь с врачами, чтобы платите денежки, чтобы не перерезали сразу пуповину. Ну, хотя бы минут 20, еще лучше 30. Потому что иммунная система, это вот это, ну, представьте себе российскую армию, это генеральный штаб, это рода войск, тяжелая артиллерия, космические войска и так далее. Вот это все должно от мамочки перейти к ребенку. Для этого нужно время, и как раз этот процесс происходит вот по пуповине. У меня все.
Да, совершенно правильно.
Александр, можно... благодарим Ларису. Что ты еще хотел сказать? Говори.
Нет, это вы как раз начали примеры приводить. Я хотела тоже смешной один пример привести, но тоже на эту же тему, по поводу иммунитета. Противоречия между воспитанием, так сказать, приличий и естественной целесообразностью. Вот, например, маленькие детки, они сами знаете, что выковыривают из носа и тут же отправляют это в рот. Вот. С точки зрения природы, это очень важный процесс, называющийся самоиммунизацией. Потому что там находится вот в этом секрете, который они забирают из носовой полости, там находятся уже те обрывки инфекционных агентов, с которыми поработали.
Если кратко, это трупы микроорганизмов, бактерии и тому подобное. Да.
Да, там даже уже не трупы, там уже фрагменты. И вот этими фрагментами, вот эти фрагменты, когда они отправляются в кишечник, их там радостно встречает микробиом, которым заполнен наш кишечник, и начинает с ними сразу работать. И вот эта самая иммунизация, казалось бы, это же неприлично. Мы вроде как должны запрещать детям это делать, но с точки зрения природы это целесообразно.
Да, она да, это учить, чтобы они делали это незаметно. Александр Горонович, время осталось только поблагодарить Ларису.
Спасибо большое, Ларис. Очень интересное сообщение. До скорой встречи. Всего доброго. Спасибо слушателям Школы здравого смысла.
До свидания. Всем до свидания.